Всем привет! ДВ-новости шоу стартует прямо сейчас вовремя и по плану. 10:30 по московскому времени. И в студии в Бонне Максим Дробок.
И Ольга Тихомирова. Всем доброе утро.
Украина уже бьет американскими ракетами по России, а Путин еще жестче стал грозить ядерным ударом.
С нами сегодня в эфире советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Александр Греф из Гамбургского института изучения проблем мира, политики и безопасности и украинский военный эксперт Алексей Мельник.
А также о повышении ядерных рисков мы спросили у эксперта по этой теме Павла Подвига. А к чему готовиться в России, узнаем у друзей из издания 7х7 «Горизонтальная Россия». Ну и спросили немцев в Берлине об их реакции на эскалацию.
Итак, ВСУ нанесли удары американскими ракетами «Атакамс» по территории России, а именно по Брянской области, в 130 километрах от украинской границы. В Киеве говорят, что это был склад боеприпасов, где хранились в том числе северокорейские снаряды.
В Москве это считают новой фазой войны с большей вовлеченностью США. Накануне в Вашингтоне подтвердили согласие администрации Байдена на удары американским оружием вглубь России. Причем речь шла в сообщениях о территории лишь в районе Курской области, где, напомню, удерживают часть территории украинские военные. Россия же скопила там группировку, по оценкам экспертов, около 50 тысяч человек. Пятая часть из которых, по сообщениям экспертов и СМИ, это северокорейские военные.
И все это происходит на тысячный день полномасштабной агрессии России против Украины, когда российские войска продолжают продвижение вперед в Донецкой области. С нами на связи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, здравствуйте.
Это новая фаза войны, что вы думаете? Еще большая эскалация? Хотя странно говорить об эскалации, когда уже то, что происходит в Украине, каждый день обстрелы. И сегодня вот посольство американское также заявило, что сегодня будет, возможно, очень крупная атака России.
Я бы это назвал эскалацией российской пропаганды. Ну, то есть вот эта их истерика, она безусловно, она очевидна и так далее. То есть вы абсолютно правы. Очень мне сложно говорить об эскалации, мягко говоря, на тысячный день войны, и когда ракетные массированные удары разными форматами ракеты, и «Искандеры», и вы прекрасно знаете, и «Иксы», крылатые, гиперзвуковые, баллистика, ежедневно массированно атакуют Украину, причем атакуют именно гражданское население, критическую инфраструктуру. Это не военные цели, безусловно. И поэтому, когда я слышу слова «эскалация», «эскалация», то есть получается очень странно. Логика. Страна, которая ведет оборонительную войну, категорически не имеет права использовать ракеты для уничтожения военных целей, логистики, подвоза ресурсов на линию фронта. И в то же время страна-агрессор имеет право беспредельно делать все, что ей хочется, ну то есть убивать, атаковать и так далее. Нет, конечно, это не эскалация. Еще раз, это только об эскалации российской пропаганды, потому что здесь я бы логику такую предложил нам. Ну, тысячный день войны. Но вы представляете, что такое на самом деле Россия, российская армия, российские милитарные компоненты и так далее. Ну, то есть все те мифы, которые она долгое время рассказывала, они абсолютно, на мой взгляд, обнулены. Другой вопрос — количество. Конечно же, безумное количество и безумная готовность жертвовать своими людьми, ну и, соответственно, продвигаться там на 100-200 метров на Донбассе. Все это, конечно, красноречиво характеризует современное состояние современной российской цивилизации, ну, имеется современного российского государства. И, конечно же, это абсолютно точно не говорит о их дееспособности вот в таком высокотехнологическом военном смысле. И, безусловно, Российская Федерация умеет воевать только, когда она имеет, скажем так, приоритетное право использовать определенные виды оружия и совершенно не готова к тому, чтобы война была на ее территории. Я имею в виду и социально не готова, и политически не готова, и пропагандистски не готова, потому что они долгое время, еще раз подчеркиваю, продавали концепцию «равных России нету», и никто там даже подумать не сможет наносить удары по военной инфраструктуре на ее территории. Поэтому я бы все-таки говорил не об эскалации, а о паритетном ведении войны. То есть страна-агрессор должна надлежащим образом получать ответ и прежде всего на своей территории. Давайте я тут очень коротко скажу, чтобы было понятно. В пределах 300 километров от линии государственной, подчеркну, границы, государственной, потому что война, Россия же не ведет войну за спорные территории, Россия ведет войну на территории другого государства. Так вот, от государственной границы на расстоянии 300 километров находится более 250 военных объектов. Непосредственно это и полигоны, и базы накопления, и, соответственно, военное производство. И, конечно же, их разрушение, включая логистику подвоза, включая базы, где происходит накопление того же ресурса, это не только, безусловно, Курская область, но будет существенно влиять на то, что происходит по линии фронта. Мы об этом уже давно говорим. И, конечно,
то есть разрешение, извините, Михаил, я уточню, разрешение не только на Курскую область, а именно 300 километров вдоль границы.
Я бы не сказал, что... Не, я, во-первых, не совсем готов обсуждать разрешение или неразрешение. Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, это странно. Потому что, еще раз, в рамках международного права, безусловно, Украина имеет право наносить удары по любому там объекту на территории Российской Федерации, страны-агрессора. Это первое. Второе. Проблема же ведь не в разрешении, или, вернее, снятии неформальных запретов. Проблема
ограничений, да.
Конечно, количество только оружия. То есть, соответственно, если у вас там условно 10 ракет, к сожалению, Украина, ее милитарное производство не в состоянии сегодня воспроизводить такое, ну, объективно, ни одна в Европе страна не сможет в одиночку воспроизводить такое количество ракет тех же дальних форматов, которые необходимы для существенного влияния на военные объекты на территории России. Их очень много. И, соответственно, конечно же, нам нужно использовать любое оружие. Но, опять же, еще раз, мы не комментируем, есть разрешение, нет. Я, честно говоря, не совсем понимаю эту концепцию, что юридически разрешение и не нужно. Да, ну, то есть в рамках международного права вы можете использовать любое оружие для защиты своей территории, уничтожая инфраструктуру на территории страны-агрессора.
Но была некая договоренность. Была некая договоренность, что Киев не использует, как я понимаю. Как это звучало, по крайней мере, в публичных высказываниях, в том числе американской администрации.
Давайте так. Вот смотрите, если это касается субъектности американской, то есть они имеют там желание что-то сказать, и нет, пусть они это комментируют. Вполне нормальная концепция. Мы еще раз, мы на уровне и президента Украины, господина Зеленского, и на уровне официальных спикеров всегда говорим о следующем. Мы хотим воевать в рамках, мы обязаны воевать в рамках международного права. И, соответственно, мы имеем право использовать любые виды оружия для разрушения тех целей, которые, собственно, нужно разрушать, в том числе на территории России. Кроме того, тоже, опять же, кратко подытожу. Вот смотрите, операция в Курской области, я помимо военных аспектов говорю только о политических аспектах. Вот операция в Курской области как минимум точно доказала, что война может быть на территории России вполне объемно, объективно и, соответственно, решать многие задачи.
А вот опять же, придет сейчас, вот ровно через два месяца будет новый президент, новый старый президент в Соединенных Штатах. Есть ли риск, опасения, что все-таки будет пересмотрено вот это, не будем говорить о разрешении, скажем так, просто не дадут ракеты, не знали, что-то еще.
Будут пересмотрены договоренности о поддержке, я бы так сказала.
Ну, опять же, я не готов говорить о позиции господина Трампа, это скорее они должны комментировать, какую позицию.
Ну, пока из его штаба такие не очень, скажем, лестные оценки были.
Ну, я бы сказала, противоречивые, там разное было.
Разные оценки, но еще раз, смотрите, я все-таки работаю в администрации украинского президента, я готов об этом говорить, но давайте я выскажу свое мнение такое, оно, безусловно, не имеет отношения к официальной оценке, оно имеет отношение к пониманию того процесса, в котором мы сейчас находимся, но тут же будет зависеть от того, кем хочет быть господин Трамп с точки зрения глобальной политики, да, то есть если он заявляет о том, ну и ведет себя, безусловно, и проявляет это как человек лидерских наклонностей, мягко говоря, то играть в игру Путина вторым номером, ну, это будет унизительно. Я безотносительно к личности говорю. То есть, если ты заявляешься на то, что ты хочешь построить Великую Америку, которая будет продолжать доминировать и которая будет безжалостно наказывать за нарушение правил, которые устраивают Америку, я имею в виду с точки зрения глобального политического процесса, и если ты будешь хотеть иметь международное право как инструмент решения, юридический инструмент решения любых конфликтных ситуаций, это одна история. Тогда ты, конечно, свое лидерство реализуешь через свои инициативы, которые точно не будут соответствовать инициативе России. А какие инициативы России? Извините, мы там убиваем страну, мы там ее разрушаем. Это, безусловно, нарушение международного права. Мы являемся страной-агрессором. Вы должны нам это разрешить делать. Потому что, ну вот, мы считаем, что мы великие и так далее. Но это как бы унизительно будет для концепции, то есть тех Соединенных Штатов, о которых говорит Трамп. Есть вторая составляющая. Опять же, если Трамп хочет получить безопасностный контур, да, безопасностный глобальный политический процесс, то есть когда, собственно, ну, можно там планировать что-то и так далее, то ему, безусловно, необходимо добиться, чтобы Российская Федерация была унизительно наказана за это вторжение. Почему? Потому что это резко уменьшит эскалации разного толка, резко уменьшит желание других нестабильных политических режимов проявлять себя таким же образом, как Россия. И тогда ты, ну, как бы имеешь определенное время, когда можешь там прогнозировать свое же будущее. Ну, то есть надо меньше будет вкладывать денег все-таки в безопасность и там в участие. Кстати, внимательно тут. Если Россия не проигрывает, а Россия это зонтичная, по сути, будет структура, то есть она будет крышевать, я прошу прощения за этот термин, многие государства, такие как, например, Северная Корея, которые, в свою свою очередь захотят реализовать ту концепцию, ради которой они существуют, война ради войны и так далее, то тогда Соединенным Штатам придется непосредственно принимать все-таки участие во многих конфликтах и живой силой, и техникой в гораздо большем объеме. И, соответственно, это совсем другие, во-первых, затраты, а во-вторых, совсем другая социальная нагрузка или социально-политическая нагрузка на общество в Америке. Но мне кажется, Трамп абсолютно рационально мыслит, прагматично мыслит. Для них проще сегодня поддерживать Украину, окончательно обнулить все репутации или там даже возможности, логистические возможности России, вывести эту страну из рынка, из там рынка политического влияния прежде всего, и после этого, конечно же, иметь совершенно другие
глобальные... Да, вот глобальные... как раз в контексте репутации хотел бы поговорить. Репутация и Шольца, и Путина, и Германии. Вот звонок, который недавно был Шольца Путину, я, насколько мы знаем, что обсуждался до этого еще с Зеленским, и президент Украины был против этого, чтобы не давать, скажем так, не легализировать, да, не выводить из изоляции Путина. После этого были ли контакты с Шольцем, и вообще, насколько это было полезно сейчас, вот спустя уже несколько дней, оценивать вот эту...
Надо было звонить.
Если так просто, звонить надо было или нет?
Я задам вам простой... Смотрите, я вообще хочу, чтобы люди иногда пользовались логикой, я понимаю, это сложно. А какую задачу надо было решить? Ну, то есть, как... Давайте вот просто представим.
Вы замерить температуру. У меня есть вариант. Но... Замерить температуру по больнице. Да?
Также была еще полуофициальная версия, что Шольц хотел сказать напрямую то, что происходит в мире, и что думают о Путине, потому что якобы окружение Путина ему не доносит правду, и вот он хотел быть таким вестником правды. Ну, ага, конечно. В какой-то степени есть резон, но, опять же, может только с его точки
Нет
зрения.
Нет резона. Нету. Это абсолютное непонимание психотипа людей, с которыми ты хочешь иметь коммуникацию. Да? То есть абсолютное незнание, как устроена коммуникационная среда в таком случае. Если ты думаешь, что человек, который живет в определенной информационной среде, после одного телефонного звонка человека, которому он явно не доверяет, с которым он не имеет постоянной коммуникации, может изменить его состояние, это очень странно. Знаете, в психиатрии есть такое. Если очень простой пример. Сверхценная идея, да, ну, то есть она абсолютно там с разных сторон изучается, и, соответственно, понятно, что если человек завис на этой сверхценной идее, то рациональные доводы он не воспринимает. Я, честно говоря, даже сомневаюсь, что были рациональные доводы, потому что я не совсем понимаю, какие рациональные доводы сегодня возможны для России, да, то есть Россия считает, что еще немножко, и она дожмет Украину, еще немножко она доубивает там какое-то количество граждан и останется там, где она находится. То есть Россия сейчас в лице Путина понимает, что она с этой войны все равно может получить доходности, внимательно, очень четко считает, что такое доходности: не проиграть войну, остаться на оккупированных территориях, не оплачивать, не выплачивать все те ущербы, которые она нанесла, ну и, естественно, не идти на юридические процессы, то есть не отвечать за военные преступления. Это прямые доходности с войны. То есть Россия перестроила внутреннее пространство, у них нет внутренней дискуссии о том, что война это дорого, война это приносит там те или иные страдания и так далее. В этом же, кстати, есть аспект переноса войны на территорию России. Тогда, когда ты переносишь войну, там совершенно другие социальные обсуждения. Сейчас Россия считает, да, мы затянули пояса, да, у нас там где-то что-то проседает по экономике, но тем не менее, смотрите, санкции мы можем обходить, на рынке энергетики мы можем получать доходности, на оккупированных территориях, если мы останемся, это значит, мы не проиграли войну, ну то есть, соответственно, доходности есть. И, соответственно, эти доходности позволят Путину продолжать контролировать страну. Я, честно говоря, не понимаю, что вы можете ему предложить. Сказать, смотри, дружок, а давай ты сейчас, вот ты любишь убивать, у тебя перестроенная страна, ты совершенно доминируешь, у тебя милитарная компания, а давай ты-ка вот смотри, остановишься сейчас, не реализовав свои цели. То есть ты сам себя должен... поставить, отказаться от своей сверхценной идеи. Второе, давай ты как бы часть людей, которые привыкли убивать безнаказанно территорию Украины, вернешь в Россию внимательно, в те регионы, которые не предложат, кого они вернут с линии фронта, не предложат концепции «убивай безнаказанно, получай за это деньги, мародер» и так далее. Что будут делать, по-вашему, эти люди в нищих регионах, где нет работы? Путин это прекрасно понимает. Поэтому, на мой взгляд, вы абсолютно правы. Позвонить Путину – это значит, во-первых, унизить концепцию международного права. Вот я буду прямо называть ей сейчас имена. Сказать, смотри, ну ты нарушил все, ну и бог с ним. Мы сейчас договоримся, мы на эти нарушения закроем глаза.
Да, еще стали, кстати, потом.
Конечно. А почему тогда оно должно работать для других? Я просто хочу понять, почему другие потенциальные агрессоры, посмотрев на Путина, должны сказать, так не, есть международное право, оно нам запрещает что-то делать. Это уже ведь не об Украине идет. Второе. Ты позвонил Путину инициативно, сказал, смотри, ты большой, ты влиятельный. Видишь, я... прошу тебя со мной поговорить. Не ты вынужден тревожить меня, звонить мне, а я обращаюсь к тебе. То есть это вопрос лидерства тогда в европейском контексте. То есть зачем нужно было унижать Европу звонком Путину? И еще раз, третье, очень важно. То есть ты звонишь человеку, у которого искривленное представление о том, что такое правильно, что такое неправильно, и пытаешься одним разговором, еще раз подчеркну, с человеком, которому ты психологически не доверяешь, обнулить то, ради чего он, собственно, все это затеял. Ну, я просто не понимаю, неужели аналитики вообще не работают с точки зрения оценки, что за Россия современная, кто такой Путин, в каких он находится сейчас в психических представлениях о том, что он делает и так далее. То есть вообще не анализируют.
Звонок Трампа в таком случае будет? В чем разница будет?
Разница только в том, кто имеет ресурс жесткости. Вот если ты позвонил и сказал, смотри, ультимативно, делаешь то и то в рамках международного права. И если ты не исполняешь, тогда у тебя есть ресурс, чтобы наказать за неисполнение. В этом разница принципиальная. Теперь возвращаемся к вашему вопросу о том, может ли Трамп действительно принять какие-то пророссийские решения. На мой взгляд, нет. Потому что это будет означать то же самое, что и для Шольца, игру вторым номером. Я сомневаюсь, что Трамп может играть вторым номером, подчеркиваю, потому что позвонив и не получив никакого результата, а согласившись. А теперь давайте перейдем к чему. Сценарий Путина же очевиден. Я не хочу проиграть войну. Я хочу получить с нее доходности. Дайте мне то, что я уже захватил, а дальше будем с вами торговаться. Может быть, я еще что-то выторгаю, но главное, я должен сидеть за вашим столом на условиях...
На равных.
На равных вы, кстати, не льстите себе. Он не хочет сидеть на равных. Зачем насилие? Смотрите, вы можете сидеть на равных, если вы предлагаете какие-то конкурентные вещи за столом, за любым столом. То есть вы там какую-то предлагаете продукцию, вы там предлагаете какие-то
технологии. То есть он хочет сидеть на особом положении, он хочет сидеть выше.
Почему? Потому что у него козырь какой, Джокер. Смотрите, если вы мне не позволяете сидеть на я буду насилие применять всегда по отношению к вам.
Спасибо, спасибо, Михаил.
Спасибо. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Будем звать вас еще, последим за Трампом. И как он будет
себя вести.
Разложил
нам все по полочкам. Да, спасибо, Михаил. Ну, а дальше Греф.
Дальше, да, мы перейдем к европейскому взгляду на ситуацию, на вот эту новую фазу войны, как называют это в Москве, как это видится отсюда, из Германии. У нас на связи Александр Греф из Гамбургского института изучения проблем мира и политики безопасности. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, чем ответит или чем должен ответить Запад на изменение ядерной доктрины России?
Ну, мне кажется, на самом деле публикация этой новой доктрины — это ожидаемый шаг. Мы ожидали уже, наверное, полгода, что будет такое решение принято. И, в принципе, ответить нечем, то есть ситуация кардинально не изменилась ни в рамках войны в Украине и ни в отношениях между Западом и Россией. Но, конечно, это нужно, это изменение нужно как понять серьезным образом и как-то смотреть на то, что там написано. Но мне кажется, правильно понять, что это доктрина, это только одна часть политики по возможному применению ядерного оружия. И, конечно, скажем, в конце концов, политические вопросы решаются президентом.
А вот опять же, перейдя к решению, скажем так, разрешению Соединенных Штатов бить по территории России, это приветствовал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, он же сказал, что ожидает аналогичных решений от европейских стран. На ваш взгляд, будут ли они и как это дальше будет развиваться?
Ну, смотрите, во-первых, сейчас только американцы объявили о том, что они разрешают использовать TACAMS, да?
Якобы французы и британцы тоже, ну, скажем, официального нет, понятное дело, сообщений, но тем не менее якобы есть добро, скажем так, плюс.
Но мне кажется, это не до конца ясно, потому что в самом начале написали в газетах, да, что вроде бы, как вы сейчас формулировали, было такое разрешение, но сейчас это снова сняли, и непонятно. Допустим, британский премьер-министр говорил о том, что он пока еще не решил этот вопрос. То есть пока есть только решение американцев, и я сомневаюсь, что хотя бы в ближайшие там дни они тоже согласятся на это, наверное, посмотрят, как в дальнейшем развивается ситуация, потому что действительно такое решение и в дальнейшем несет риски для национальной безопасности этих стран.
Какие риски? Это что? Ну, что ударит Россия, не знаю, такими же ракетами по их территории? Или, опять же, применит вот доктрину, ведет? Но вот мы говорили только что с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, он считает, что это все рассчитано лишь на внутреннюю пропаганду, по сути. И это, ну, как бы шантаж, блеф, не предполагает, скажем, такой эскалации до уровня обмена ядерными ударами. Вы что думаете? Это все-таки блеф для цель внутренняя пропаганда для внутреннего населения? Или же все-таки это шантаж и угроза вот Западу и реальная возможность применения ядерного оружия?
Ну, мне кажется, это просто разные вещи. То есть, во-первых, доктрина есть доктрина. У почти всех ядерных держав есть подобные документы. У России сейчас в последнее время она и не менялась. В прошлый раз в 2020 году, и сейчас обновили в 2024. С чем это связано? Конечно, с войной, это понятно. То есть, с одной стороны, это доктрина, и ее нужно просто, как сказать, нужно оценивать и понять, что там написано. Это одна часть политики России по этому вопросу. То есть, конечно, сейчас факт того, что возобновили эту доктрину, это связано с тем, что Россия хочет восстановить сдерживание по отношению к Западу и показать Западу, что ну, тут у нас есть какие-то красные линии, и мы хотели бы, чтобы вы дальше не предоставили Украине там особое оружие. С другой стороны, это действительно часть той политики, то есть там же написано черным белым, что в каких случаях Россия использует или может воспользовать ядерное оружие.
То есть, ну, по сути, уже может, если так.
Да, по сути, уже может.
По сути, уже может.
Ну, да, в принципе, всегда возможно. И опять же, в доктрине тоже написано, что это президент решает в конце концов. Да? То есть это его решение. Но все-таки, допустим, там есть статья 19, которую сейчас изменили. И в принципе можно говорить о том, что Россия сейчас немножко поменяла свое понимание, то есть она снизила порог применения ядерного оружия, особенно в ответ на массовое применение обычных вооружений. И это имеет значение. То есть раньше там было написано, что применение ядерного оружия только возможно, или в том числе возможно, в ответ на применение обычного оружия, когда под угрозу поставлено самосуществование государства. То есть это очень такая строгая формулировка. А с другой стороны, сейчас убрали это предложение и писали, что можно применять на ответ с применением обычного оружия, когда то есть применение обычного оружия создает критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.
Да, это России. Решает президент. Это решает фактически президент, когда он чувствует, что это создает угрозу. Я хочу в этой связи опять переключиться на удары дальнобойными ракетами западными, которые теперь может совершать Киев, по крайней мере, американскими ракетами. С вашей точки зрения, в военном смысле, что это даст Киеву?
Да, это хороший вопрос, потому что это как раз связано с тем, почему американцы так долго не хотели дать разрешение на использование подобных ракет. Ну, а с одной точки зрения, конечно же, эти ракеты могут использовать для того, чтобы уничтожить там склады оружия, аэродромы, логистические узлы на территории России, то есть это дает Украине некие преимущества. И сейчас мы уже видели, что вчера вроде бы в Брянской области уже употребляли, использовали эти ракеты для подобных целей. С другой стороны, есть разные варианты этих ракет. Да? То есть некоторые там летят до 170 километров, некоторые до 300. Некоторые из них имеют то есть стандартный такой единый боеголовок, другие кассетные боеприпасы. И это значит, что, во-первых, мы не знаем, сколько ракет есть у Украины, но это имеет большое значение, и какие виды этих ракет есть у Украины. То есть, если вы спрашиваете насчет, что это дает в военном плане, то вот количество, типы и так далее, это имеет большое значение, это кардинально меняет или не меняет ситуацию. И опасение всегда было чего? Было того, что считали, мне кажется, это правильно подход, что эти ракеты не меняют стратегическую позицию Украины в этой войне. То есть они меняют и влияют на тактическую, может быть, оперативную ситуацию, но не в стратегическом плане. И
но не позволяют сохранить вот территорию, которая сейчас контролируется Украиной в Курской области? Это же позволяет сохранить эту часть, да, чтобы потом уже в случае потенциальных переговоров уже опираться на этот аргумент. Плюс это сигнал Северной Кореи, я так понимаю, также, что их войска будут под ударом уже в месте дислокации, а не только на передовой линии.
Да, есть такие идеи. Не факт, что они, как сказать, работают. Да? Но мне кажется, все-таки, почему сейчас американцы шли на этот шаг, понятно, Украина сейчас находится в очень сложном положении и в Курской области, и в Донбассе, и поэтому, наверное, в администрации президента в США считали, что сейчас нужно идти на это, потому что в ближайшие два месяца нужно делать или способствовать Украине иметь возможность как сказать, противостоять российским войскам и в Курской области, и тогда эта проблема уже будет у нового президента Трампа. То есть таким образом, мне кажется, и Байден хотел влиять на дальнейшую политику в США, в том числе, когда президент Трамп приходит к власти.
Александр, у меня последний вопрос, уже связанный с позицией Германии. Здесь наблюдается активизация дискуссии о дальнобойных ракетах «Таурус» опять. Теперь это одна из тем уже предвыборной кампании. Вот решение США подтолкнет каким-то образом Берлин к передаче этих ракет Киеву?
Да, вы правы, дискуссии есть об этом, конечно, не первый день, уже там полтора года или больше даже идут эти разговоры внутри страны. Канцлер однозначно снова заявил, и сейчас на большой двадцатке, что он не готов предоставить эти ракеты Украине. Но нужно сказать, что, конечно, «Таурус» — это совсем другая категория оружия. Во-первых, это не баллистическая ракета, а крылатая ракета, больше, то есть дальше, больше 500 километров, и, в общем-то, более мощная ракета или система в целом. То есть однозначно, мне кажется, нет, хотя бы нынешний канцлер не будет предоставить ракеты, как это будет в будущем, в следующем году, после выборов, конечно, сложно сказать, но, опять же, это просто другая система, более мощная, и поэтому, конечно, были пока еще большие сомнения, что Германия хочет предоставить Украине эти системы.
Спасибо вам большое. Да, спасибо. Александр Греф, Гамбургский институт изучения проблем мира и политики безопасности, был у нас на связи. Спасибо, Александр. Я хотела бы сейчас запустить коротко опрос. Вот как раз и Михаил Подоляк с нами говорил по поводу того, зачем было изменение ядерной доктрины. И с Александром Грефом мы тоже об этом говорили. Хочу спросить наших зрителей, что они думают по поводу обновление ядерной доктрины в РФ, которую подписал президент на этой неделе, это эскалация и реальная угроза, это блеф и шантаж, или это некое действие, направленное на внутреннюю пропаганду, как нам говорил об этом Михаил Подоляк. Посмотрим, что скажут наши зрители.
Допишите свои комментарии и оценивайте, какой ответ вам ближе, как вы считаете, что есть на самом деле. А тем временем мы спросили у жителей
Берлина.
Нет,
я предлагаю сейчас,
да.
Нет, у нас сейчас на связи украинский эксперт.
Давай как раз
и я думаю, что
Мельником,
мы сейчас перейдем сначала к нему, а потом покажем то, что у нас в запасе.
Итак, тем временем президент Украины Владимир Зеленский представил в Раде в тысячный день войны накануне, цитата, «план стойкости, состоящий из 10 пунктов». В нем речь идет о том, как будет Украина дальше жить во время войны, в том числе и усиление производства собственного оружия и поддержки бизнеса, государством и так далее. В частности, об этом и другом мы сейчас и поговорим вот с Алексеем Мельником, о котором упомянула Ольга. Он содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Да, Иван, спасибо за участие. Скажите, пожалуйста, вот не так давно президент Зеленский презентовал план побед. Вот теперь план стойкости. Да? В чем разница в этом и что-то дает Украине уже сегодня в 1001 день такой полномасштабной войны?
Вчера действительно в парламенте президент презентовал то, что называется... это даже не план, это, скажем, даже не проект плана, а какие-то размышления по поводу плана и, в общем-то, какой-то план-конспект будущего плана. В Украине это получило достаточно, скажем, критическую оценку. Вот, поэтому, ну, я, честно говоря, на данный момент не вижу, что по сути можно комментировать. То есть это не то, что нужно, это не то, что ожидалось.
А что ожидалось?
Там есть немножко обо всем. Правильные пункты выстроены, 10, но их нужно наполнить. Потому что, ну, например, заявление в этом плане о том, что не будет выборов, ну, это, наверное, не очень интересно украинскому обществу. Какие-то создания очередных структур на третьем году войны, ну, также, почему это надо именно включать в план, и понимая, что реализация этого плана начнется не завтра.
То есть, ну, эти все вещи можно то, что было... производство собственного оружия, на это акцент сделать очень важно, это одна из ключевых тем. Именно производство своих вооружений, ну и плюс помощь бизнесу, да, скажем так, чтобы во времена войны как-то экономика продолжала работать.
Понятно, но вот исходя из того анонса или из ожиданий, то есть этот план должен был обозначить какой-то качественно новый этап. Вот то, что мы делали до этого, тоже было, в принципе, правильно, но сейчас... президент предлагает вам что-то вот настолько кардинально новое, вот, или же там настолько кардинальное улучшение того, что уже было новым. Я ничего этого не увидел, к сожалению, поэтому ну, не могу я, скажем, комментировать. Понятно. Ну, плюс давайте опять мы... Я хочу еще раз просто подчеркнуть, что это не план, потому что об этом было также сказано, что план еще будет впереди. То есть, да, есть интрига.
Это анонс.
Я не скажу, что были большие ожидания. Вот поэтому, скажем, разочарование тоже умеренное, потому что ожидания уже у нас, скажем, больших тоже нет.
Алексей, можно я тогда вернусь к теме, которую мы сегодня обсуждаем, а именно разрешение Вашингтона Киеву бить американскими ракетами по территории вглубь России. Уже первые удары, насколько мы понимаем, были совершены. И в Киеве говорят о том, что это как бы восстанавливает, приближает Украину к паритету военных возможностей с Россией. Насколько это действительно так?
О паритете говорить рано. То, что мы знаем из открытых источников, к примеру, 50 ракет «Атакамс», при всей их эффективности это все равно количество имеет значение. То есть если Россия в одном залпе выпускает 120 ракет, у Украины всего-навсего 50 ракет «Атакамс», ну еще свои ракеты, беспилотники, то есть это очень далеко от паритета. Понятно, что это... несколько снижает этот дисбаланс сил, вот, но говорить о достижении паритета, на мой взгляд, это нелогично. Более того, вот во всей этой вчерашней шумихе у меня возникает пару вопросов таких очень важных. Первое, вот почему именно это решение должно стать каким-то переломным этапом, я имею в виду с точки зрения комментариев, которые идут с Кремля. Если там человек какой-то российский гражданин, который находится в Крыму, например, или на так называемых новых территориях, вот, у него логично возникнет вопрос, а это что, не Россия? То есть почему вот это вот до сих пор это было не Россия, это вот, а вот то Россия? А второй вопрос, Россия все время говорит о том, что официальные лица, что они непобедимы, что у них самое там аналогов нетное вооружение и самое сильное ПВО. И вдруг столько шума, изменения в ядерную доктрину из-за каких-то 50 ракет. То есть, на мой взгляд, Россия тем самым демонстрирует свою слабость. То есть она, мы должны это воспринимать как подтверждение России слабости и неуверенности в своих силах.
И вот, опять же, возвращаясь тогда вот к теме ракет, за эти 1000 дней войны, да, много говорилось о так называемых геймченджерах, да, то, что меняет ход войны. Сначала говорилось, что это танки западные, также потом говорилось, что это F-16 истребители. Эти ракеты дальнобойные, учитывая, что, как вы сказали, количество их очень, скажем так, немного, к сожалению, у ВСУ, будут ли они, и это решение, разрешение бить вглубь территории России геймченджером, то, что изменит ход войны существенно?
Вы вспомнили танки, вы вспомнили, можно было еще «Хаймарсы», F-16.
Да, да.
Вот, но мои коллеги, военные эксперты, я не помню, чтобы кто-то из действительно экспертов рассматривал любой вид этого вооружения как геймченджер. То есть это можно было минимум или максимум где-то рассматривать на тактическом уровне. Mm-hmm. Действительно, первые «Хаймарсы» — это... был колоссальный эффект. Вот. Но потом это очень быстро проходит. То есть это природа войны, когда противник обязательно приспосабливается к этому оружию.
Как и к дронам. К дронам же тоже приспособились фактически.
Как и дронам. То есть пока вот этого геймченджера нет. Что может стать геймченджером войны? Это то, что вот, чего мы сейчас остерегаемся, оцениваем вероятность, применение тактического оружия. Да, это может быть стать геймченджером. Надеюсь, что этого не случится. Причем это не
тактического ядерного оружия, да?
Да, тактического ядерного. Да. Причем это не обязательно будет на пользу России, но это определенно будет кардинально и качественно новый этап войны. Что может стать геймченджером? Это падение цены на нефть, к примеру, ниже $50. Вот это действительно может произвести тот эффект, который изменит траекторию войны и изменит видение того, чем эта война может закончиться.
Алексей, еще уточню по поводу ракет и по поводу взаимоотношения с союзниками, которые, собственно говоря, предоставляют эти ракеты. А как происходит принятие решения об ударе? Каждая цель утверждается по отдельности в каком-то ежедневном режиме? Или Украина просто передала заранее в Вашингтон некий список целей, по которым планируются нанести удары? Как это может быть организовано?
Это мои... предположение, ну, то, что я могу подтвердить, что было сообщение о передаче Украины, когда рассматривался вопрос, когда пытались убедить Вашингтон, тогда действительно передавался список целей, и это был список военных целей. То есть Вашингтон заверили в том, что не будут наноситься удары по гражданским объектам, густонаселенным районам. То есть да, этот факт был. Я не могу вам ничего сказать, как принимаются решения вот ежедневно. В общем-то, подход какой? То есть, поступает разведывательная информация, и затем как можно быстрее принимается это решение для того, чтобы поразить эту цель, особенно если это подвижная цель, а не станционарная. Вот. То есть это мои предположения, это то, что я могу вам сказать как бы со своего военного опыта и знания как военного эксперта.
Да, вот накануне советник президента США Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, еще ровно два месяца фактически действующий советник, назвал причиной сложной ситуации на фронте, в частности в Донецкой области, то, что российские войска продвигаются, к сожалению, медленно, но берут один за одним населенные пункты. Он считает, что мобилизация военных Украине сейчас нужна больше, чем ракеты или какие-то другие виды вооружений. Как вы считаете, как вы относитесь к этому и в чем причина вот ползучего продвижения России дальше вот в Донецкой области?
Ну, довольно неуклонного. То есть последние недели просто они реально захватывают новые населенные пункты.
Ну и сам месседж выцеливан, что нужна больше мобилизации Украине, а не новых типов вооружений.
Не могу с ним согласиться. Соглашаюсь в той части, что Украине нужно решить вопрос мобилизации. Возвращаясь к началу нашего разговора, это как раз то, что должно было прозвучать в плане победы президента, в внутреннем плане президента. И, к сожалению, там этого не прозвучало. То есть были какие-то заявления по поводу возраста мобилизации, но по решению проблем не было никаких предложений по сути. Это одна из ключевых слабостей Украины сегодня на линии фронта. Причем это не только количественные, потому что количество имеет значение, качество имеет значение, качество подготовки. Вот, но у России есть еще одно огромное преимущество. Это та свобода распоряжения человеческими жизнями, какая есть у российских командиров. То есть посылать в эти мясные штурмы, причем это ж не неделя, не две, это длится уже, ну, начиная с Бахмута, когда там Пригожин первый показал это на зэках рекрутированных. То есть это тоже большое российское преимущество. Что можно этому противопоставить? Только огневую мощь, которая может не один к одному там, или даже один к трем жертвы на линии фронта, а эти волны наступления российские, этих штормов, должны уничтожаться до того, как они подойдут на линию поражения к украинским позициям. Угу. Вот, поэтому то, что говорит Салливан, не спорю по поводу мобилизации, но он не прав с точки зрения, что оружие это второстепенно.
И вот еще новость из Соединенных Штатов. Как стало известно, президент США одобрил поставку Украине противопехотных мин. Это поможет сдержать наступление российской армии. Считают в Пентагоне, что это один из таких самых эффективных шагов по сдерживанию. Так ли это? И как изменится рисунок, характер войны после этого решения?
Это тоже было такое, скажем, очень дискуссионное решение. Перед этим было решение по кассетным боеприпасам. Сейчас это противопехотные мины. То есть и тот, и другой вид оружия относится к тому, что называется негуманное. Хотя это, конечно, большая ирония, что летальное оружие может быть гуманное или негуманное. Вот. Ну, я не буду сейчас, там, нет у нас времени обсуждать, почему именно противопехотные мины, запрещенные конвенцией, почему они считаются негуманными.
Вот, но ну, там они будут адаптированы, там будут специальные, скажем, они будут потом деактивироваться, там батарейка, скажем,
да, будет садиться, да,
чтобы мирные жители не страдали, ну, как бы, так сказать, гуманность.
Да, то есть вот эти мины, которые передаются, они, скажем так, минимальный, имеют потенциальный ущерб потом для гражданского населения, да, или же для разминирования этих территорий. Но в данном случае это действительно очень эффективное оружие для обороняющейся стороны. То есть когда нет возможности перекрыть всю линию фронта с помощью окопов, позиций, наблюдения или же артиллерии и минометов, то тогда действительно минные заграждения играют очень эффективную роль. Вот. Кстати, еще один интересный момент, я хотел сказать, потому что Байден сделал два очень важных сейчас шага. Первое – это снятие запрета на дальнобойное оружие, и второе – разрешение на передачу противопехотных мин. И мне кажется, мало кто обратил внимание, что эти решения были приняты после встречи двух президентов в Белом доме. Поэтому я не исключал бы, что поскольку украинско-российский конфликт там обсуждался, я бы не исключал, что это решение каким-то образом координировалось.
Да.
Или согласовано было бы с новым президентом.
И передается по наследству следующей администрации. Алексей...
Не неся ответственности за это наследство.
Алексей, хотела бы уточнить про российскую ядерную доктрину, которая тоже как бы связана со всем этим комплексом наших тем. С вашей точки зрения, обновление ядерной доктрины, демонстративное, публичное, это блеф, это реальная угроза?
Нельзя игнорировать, но предыдущие вот выступающие, хотел бы с ними поспорить немножко, то есть это не только на внутреннюю публику. Ключевая, да, это внутренняя публика, вот, хотя эффект, по-моему, достигается противоположный, судя из тех дискуссий, которые идут в российских всяких медиа, то есть никто уже в России не верит в это. Второе – это сигнал внешней аудитории, потому что любая доктрина – это сигнал как внутренней аудитории, так и внешней аудитории. То есть вот наши намерения, как мы собираемся применять это оружие. Вот. Но еще раз повторюсь, вот то, что делается, вот принятие этой доктрины, сначала обсуждение в открытом эфире, что, в общем-то, тоже достаточно необычно для России, и принятие ее в два шага. То есть сначала она утвердилась, потом Путин выбирался момент подписания этой доктрины. Было сообщение о том, что российским дипломатам рассылались такие темники, что они должны делать акцент на то, что вы зря не воспринимаете серьезно наши угрозы. Вот, то есть, подытоживая, это еще один показатель слабости Российской Федерации, потому что они чувствуют свою уязвимость. И вот это вот последняя попытка напугать мир ядерными угрозами.
Спасибо большое, Алексей
спасибо,
Мельник.
Спасибо, Алексей Мельник.
Центр Разумкова, Киев. Хочу подвести итоги опроса.
Да, кстати, да, вот интересные цифры, да, может туда.
Мы спрашивали и у экспертов, и мы начали с того, что Михаил Подоляк нам сказал, что вот эта ядерная доктрина новая, это все на внутреннее потребление, на внутреннюю пропаганду. Спросили мы вас, наших зрителей, что вы думаете? Это означает, и большинство, 45%, считает, что это эскалация и реальная угроза со стороны Путина и Кремля, что это блеф и шантаж, считают 39%.
Ну, почти столько же.
На самом деле, да? А вот эта вот внутренняя пропаганда, так оценивают обновление ядерной доктрины и объявление об этом публичное, 14% наших зрителей. Это интересно. При этом в России вовсю готовятся, по крайней мере, совершают какие-то действия для противодействия ядерным угрозам. И вот, в частности, накануне прозвучала новость о том, что в России перешли на серийное производство мобильных убежищ на случай ядерной войны. КУБ-М, так они называются. Mm-hmm. Их выпускают в Нижегородской области. Я читала об этом у наших коллег и друзей из издания 7x7 «Горизонтальная Россия». И сейчас у нас на связи главный редактор 7x7, Олег Григоренко. Олег, рады видеть тебя.
Доброе утро.
То есть, да, мы все прочитали про эти мобильные убежища. Расскажи про них.
На самом деле, эта новость появилась о том, что появились эти мобильные убежища. Их делают действительно в Дзержинске, в Нижегородской области. Это, в общем, действительно, вот там называется КУБ-М, и это просто вот такой бетонный параллелепипед, в котором может поместиться 54 человека. И, ну, анонсируется, что в течение 48 часов оно должно защищать от воздушно-ударной волны, светового излучения, радиации и других, значит, средств поражения от ядерного взрыва, как бы. При этом, в общем-то, я не могу сказать, что это прям какая-то жесткая подготовка именно идет к каким-то новым атакам.
События.
Ну, это, скажем так, демонстрация, да, больше это, так как бы на рассчитана на вот смотрите, вот мы готовимся, если что, вот мы нажмем на красную кнопку, это тоже такой же импульс, не знаю, как на внутреннего, скажем так, пользователя, так и на внешний, на столице западных стран.
Именно так. Именно так, и я бы сказал, что очень долгое время, в течение которых вот мы получали новости, мы собирали новости из разных регионов о подготовке убежищ не только там в случае ядерной войны, но и в случае ракетных атак, очень часто эти новости в течение 2024 года приходили из регионов, которые ни разу не подвергались атакам украинских беспилотников, например, mm-hmm. Пенза. Там летом очень активно готовились как бы к таким атакам. И более того, иногда приходило из совсем далеких регионов, например, из Якутии. В общем, там тоже готовились к атакам украинских беспилотников этим летом. И мы в редакции расценивали это скорее как элемент внутренней пропаганды, как такое
такая внутренняя мобилизация населения, да?
Именно так. Именно так, потому что когда у тебя губернатор все-таки в регионе начинает говорить, что вот мы тут очень активно готовимся к атакам, а этот регион находится в тысячах километров от границы с Украиной, ну, мне кажется, что это все-таки не про действительно подготовку к каким-то действиям, это скорее про, в общем, такую психологическую войну, если можно так сказать.
Ну и плюс, наверное, какое-то освоение средств, бюджетов, это что же все идет, как бы это строительство, это закупки и так далее, тоже элемент коррупции, тоже, мне
вот
кажется,
вот
присутствует.
Вот эти вот кубы-М, их закупает кто-нибудь? Или их просто производят, и они где-то стоят на складе?
А этой информации нет. Эта информация, вообще, в принципе, информация об этих кубах, она появилась на сайте Института МЧС, Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, появилась буквально позавчера. То есть сведения о том, что эти противоядерные кубы куда-то уходят, где-то продаются или, более того, где-то устанавливаются, у нас такой информации нет.
Я хотела вот еще о чем спросить, Олег. Я помню, одновременно было довольно много жалоб из Курской области и из Белгородской области, где регулярно идут обстрелы, о том, что там не хватает бомбоубежищ. Там даже устанавливали тоже такие кубы бетонные. Не уверена, что они противоядерные, но они были установлены на остановках. Да, они были установлены на остановках, и там тоже можно было укрываться. Но было много жалоб, что не хватает, и что они закрываются, и что все равно... этого мало.
А здесь несколько разных новостей, как бы несколько разных новостных потоков, потому что, во-первых, Белгородская область, первые как бы эхо войны, что называется, первые сведения о взрывах хлопка, как их тогда называли, в Белгородской области появились еще весной 2022 года, и Белгородская область в целом раньше столкнулась с последствиями вот начала российской агрессии полномасштабной в 2022 году, чем другие регионы. И поэтому в Белгородской области вот эта техника гражданской обороны, защиты от падающих обломков ракет, от дронов, она все-таки на более высоком уровне, чем в соседних регионах. В Курской области действительно, которая соседняя, которая тоже приграничный регион, действительно и местные власти, и жители, естественно, опасались и жаловались, что нету сведений о бомбоубежищах, нету сведений о... нету, собственно, вот этих укрытий. И курские власти буквально до начала действий украинской армии на территории Курской области, они говорят, вы знаете, это очень дорого стоит. Это... и... у нас нет средств на это. И, в общем-то, вот эти бомбоубежища, они в не бомбоубежища, а укрытия, да, они в приграничных районах есть, там есть Теткино, в Лужковском районе есть, но вот конкретно в Курске пока преждевременно. А, естественно, такая же ситуация была вот летом и в начале осени, например, в Орловской области, которая, хотя непосредственно с Украиной не граничит, но, в общем, не так далеко от границы находится, и там вот перед днем города даже вице-губернатор жаловался на то, что, дескать, вот не дай бог что, у нас в день города нет вот этих вот укрытий на улицах. И действия властей регионов, которые оказываются под угрозой каких-то атак, они скорее подчиняются логике русской пословицы, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну, да. Когда гром грянет, когда что-то где-то упадет, что-то где-то взорвется, вот тогда начинаются какие-то действия, причем очень часто демонстративные действия, как мы это видим в ситуации с эвакуацией жителей приграничных районов Курской области, с предоставлением им какого-то жилья. Вот только после того, как что-то произойдет, начинается какая-то реакция.
Да, спасибо большое. Олег. Спасибо, Олег. Олег Григоренко, 7/7, спасибо. Горизонтальная Россия была у нас на связи с последними новостями из регионов и как там готовятся к возможной ядерной угрозе.
Да, а мы тем временем спросили у жителей Берлина, что немцы думают об этой ситуации, а именно, может ли заставить Москву перейти к мирным переговорам то, что Вашингтон дал разрешение Украине бить с дальнобойными ракетами вглубь территории России. Вот что сказали жители Берлина.
Я не думаю, что Россия так быстро сдастся. Они будут продолжать разыгрывать свою партию. У них слишком много козырей, чтобы они так легко сдались. Но я думаю все равно, что эти переговоры состоятся, что они уже начинаются. Шольц, например, недавно говорил с Путиным по телефону. Но я думаю, что Путин или Россия будут продолжать пытаться расширить свои границы. Если честно, я не верю, что это к чему-то приведет, что Россия сделает что-то мирное. Сначала должен произойти какой-то быстрый переворот.
Я надеюсь на это. Я верю, что для переговоров на Россию действительно нужно надавить. С Путиным просто хорошими разговорами ничего не добьешься. Для меня это эскалация, которая никак не поможет Украине компенсировать свои проблемы на фронте. Это дальнейшая эскалация, и я лично против того, чтобы использовалось все более далеко бьющее оружие. Пройдет еще полгода, снова будет какая-то эскалация. Я вижу в этом опасность большой европейской войны. Я считаю, что мир определенно лучше войны, и нет никакого смысла в том, чтобы погибли еще 300 тысяч человек. А потом, когда дойдет до переговоров, Украина будет в более проигрышной ситуации, потому что ситуация на фронте, не знаю, следите ли вы за ней, с каждым днем становится все хуже. Можно сказать, что война уже проиграна.
На самом деле, единственный вариант – это переговоры. Но в данный момент Путин не хочет договариваться, так что проблема скорее в этом. Но все равно нужно продолжать попытки. Я не вижу никакой другой возможности.
Нет, я не думаю, что это заставит Россию вести себя более мирно, но Россия и до сих пор не вела себя мирно, так что мало что изменится. А военные действия уже обострялись и раньше. Вот в последние несколько дней, еще до принятия этого решения, Россия бомбила Украину сильнее, чем когда-либо прежде.
Я много думаю об этом. Не знаю, эти мысли причиняют неприятные ощущения. Я не знаю, действительно ли еще большее количество оружия может способствовать миру.
Я считаю, что это скорее эскалация вооруженного насилия. Россия не является надежным партнером по переговорам, что уже доказано и понятно. И все же нам нужны переговоры. В противном случае, я боюсь, мы можем столкнуться с эскалацией, которая будет все труднее контролировать. Это не меняет того факта, что Украина нуждается в поддержке, потому что без поддержки не будет вообще никакой готовности России к переговорам. Теперь появилась возможность использовать дальнобойное оружие вглубь России. До 300 километров вместо 50, так что условия для возможных переговоров есть.
Ну и как я и обещала в самом начале нашей программы, мы говорили о вот этой вот угрозе ядерной войны, которая вдруг снова зазвучала в связи с тем, что Путин обновил ядерную доктрину. Я поговорила накануне, насколько вообще это повысило риски мира. У старшего научного сотрудника Института ООН по изучению проблем разоружения Павла Подвига. И вот что он мне рассказал.
Как вы считаете, вот это обновление ядерной доктрины, повышает ли оно риск того, что Россия применит ядерное оружие?
Ну, во-первых, надо начать с того, что подготовка к такого рода, к этому решению, она шла уже довольно давно, и разговоры о том, что нужно менять доктрину, они велись уже несколько месяцев, и вот в конце сентября, более того, на заседании Совета Безопасности было объявлено о том, что вот такие изменения готовятся, и даже были обозначены, какого рода изменения это будут. Так что я не думаю, что здесь существует вот такая жесткая привязка к той информации, которая прошла о разрешении Украине использовать американские ракеты. Хотя, конечно, связь здесь, я думаю, есть, ее особо никто не скрывал. Но вот вполне возможно, что даже, может быть, передвинули дату объявления об этом изменении, вот, чтобы как-то оно совпало. Вот. Но по большому счету, вот, скажем так, я не думаю, что ситуация как-то кардинально изменилась вот с появлением этих новых формулировок. И по части риска я стараюсь всегда говорить, что здесь не очень на самом деле правильно оценивать ситуацию именно с точки зрения риска вот, применения ядерного оружия, потому что скорее нужно говорить о том, что вот насколько близко мы находимся к той ситуации, в которой применение ядерного оружия может быть вот то, что называется физической реальностью. То есть когда... И, ну, на мой взгляд, мы все-таки от вот этой ситуации еще на какое-то количество шагов отстоим. И пока есть еще куда двигаться, что называется. Пока вот в данный момент нет условий, нет тех предпосылок и нет, как я говорю, вот физической возможности для какого-то применения ядерного оружия. А другое дело, что вот те изменения, которые внесены в доктрину, то есть это вот один из этих шагов. То есть, да, было понятно, что вот до сегодняшнего дня в доктрине было записано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, которая поставит под вопрос само существование государства. То есть понятно, поскольку вот такое условие было достаточно жестким, то есть то и поскольку под угрозу существования государства никто, в общем-то, не ставил, то понятно, что вот, чтобы как-то приблизиться к точке возможного применения оружия, нужно было каким-то образом этот шаг сделать. Ну, вот он сделал.
Да, это был Павел Подвиг. Я с ним поговорила дольше, и мы обсудили в том числе вот этот вопрос тактического ядерного оружия, что называется, локального, небольшой бомбы, а использования в боевых действиях небольших ядерных зарядов. Тоже мы с ним по этому поводу поговорили, и все это мы обязательно выложим на нашей странице в YouTube ДВ на русском, куда вы можете подписываться. Мы призываем вас. Также призываем вас ставить лайки и комментировать наше видео. Я благодарю Максима Дравка за то, что он присоединился ко мне сегодня.
Спасибо, Ольга. Всегда рад. Тема Украины очень важна.
И мы увидимся с вами через неделю. Спасибо, что были с нами. Пока.
Всего доброго.